Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Сегодняшний рассказ будет посвящен одному из храмов Андреапольского района, достаточно известному, ну вот в нашей, к сожалению, такой туристической большой программе областной, мало отмеченному, а между тем это храм, который заслуживает к себе особого внимания, как памятник и архитектуры, и истории. Это место называется село Луги. Именно так, очевидно, происхождение от слова «луг», да, оно произносит местные луги. Когда-то это был Торопецкий уезд, и первое упоминание об этом месте датируется XVI веком, 1540 годом. Получилось так, что эта часть древнего Торопецкого края осталась за Тверской губернией. Тут разные были причины, и не в последнюю очередь сыграла роль такая вот особенность, что когда-то Ржевский уезд, соответственно, частью которого был Осташковский, из которого он выделился, Осташковский уезд. Вот этот Ржевский уезд, огромная территория, она была взята при Иване Грозном в опричнину и имела вот такую вот интересную особенность, она распухала, распухала в разные стороны. То есть если опричникам, служившим в царском войске, были интересно прихватить какие-то территории пограничные, то эти территории через специальное царское пожалование могли быть прирезаны к соседнему уезду, и уезд от этого распухал, можно сказать. Вот так вот распухли Старицкие и Ржевские уезды в конце XVI века. Это отметила самая старая сохранившаяся песцовая книга конца XVI столетия, имеющаяся в нашем распоряжении. Но, во всяком случае, факт остается фактом. Торопецкое село, по всем признакам архитектурным Торопецкое, луги в XVIII веке оказались на Осташковской дороге и вошли в состав Тверской губернии, а вовсе не Псковской, как сам Торопец и окрестности, и большая часть его окрестностей в ту пору входили. Еще до всех этих событий, еще до того, как произошли какие-то вот эти вот административные перемены, появилась Тверская губерния, Тверское наместничество, потом губерния, была построена в этом селе церковь. Она такая типичная по своей архитектуре Торопецкая церковь. Торопец — уникальный город в плане своей архитектуры. Он имеет храмы, не похожие ни на что, с характерными плоскостными такими наличниками. Они напоминают наклеенные аппликации в духе вот большой петербургской архитектуры. Но если в Петербурге там архитектура такая тектоничная, наличники действительно массивные, если они барочные, если то это такое вот пышное, эффектное, тяжелое барокко, даже местами чересчур тяжелое, то торопецкое барокко немножко смешное. Оно как будто наклеенный декор. Какой-то массивности стене оно не придает, а такую нарядность, совершенно национальную, такую русскую пышность, вот это вот мы как раз в ней видим. Церковь в Лугах как раз пример такого стиля. Простенькая, в принципе, по своим формам, маленький восьмерячок на четверике, открытый восьмерик, но непонятная такая форма, переходная от восьмерика к барабанчику. Очень скромная сельская такая вот храм, сельская церковь, и вот эти вот наличники с плечиками, ушками, замковыми камнями, этими замечательными торопецкими юбочками, вот это все тут присутствует. В 19 столетии храм подвергся реконструкции, появилась колокольня, тоже такая достаточно интересная, необычных форм. Она вроде бы классическая, но в ней, в этой классической архитектуре, много деталей, показывающих руку не очень опытных мастеров, ну и привыкших, конечно, строить больше так, по собственным представлениям о прекрасном, чем оглядываясь на чертеж, который, возможно, им был прислан откуда-то из столицы. Ну, в принципе, можно было бы закончить, сказав, что вот архитектура у этого храма вот такая. Провинциальный вариант провинциального барокко, вариантом которого является, собственно, торопецкое барокко. Ну вот, когда вы приезжаете в это место, а она, на самом деле, церковь открывается издалека. Там, после живописного озерного края, когда вы едете из Осташкова, проезжаете вы Пена, проезжаете Охвот, там и здесь открываются речные и озерные долины. Глухие места, мало пригодных для земледелия таких вот территорий, мало, их было всегда мало, теперь их еще меньше, там были хуторки, хуторочки эти все, почти все, слезала война, мало что уцелело до наших дней, сейчас даже в лесу трудно найти их места, и вдруг вы выезжаете вот из этого лесного глухого края, ну, в такой настоящий оазис, большое обширное поле, лес просто разбегается до самого горизонта, это впервые после того, как вы выезжаете из Осташкова, и вот это естественная граница Торопецкой земли. Первым, кто, наверное, обратил внимание на эту церковь из искусствоведов, был вездесущий Артур Адамович Аглашевич, который посетил эти места в ходе одной из своих экспедиций. Он много бродил, изучая памятники, фиксируя их, обследуя на предмет ценных находок, архитектурных находок. Что-то он мог вывести, а больше там сделал какие-то пометочки для музейных работников, чтобы вот на эти здания были особое внимание было обращено. Так вот, обратив внимание на церковь в Лугах, он посвятил ей буквально полторы странички в своей книжке, которая так и называется «Торопятся его окрестности», и в данном случае справедливо, потому что Луги — это, безусловно, торопецкая территория, которая и культурно, и исторически связана с Торопцем. Ну, книжка вышла в 1972 году. С тех пор она, конечно, немножко смотрится так наивно. Видно, что серьезно с архивами Артур Адамович не работал. Но вместе с тем его прекрасный слог, его яркий живой рассказ путешественника, он вообще не устаревает. И впечатления, которыми он тогда поделился, их можно только повторить, что действительно маленького всхолмления в центре Лугов было достаточно, это я цитирую его, чтобы поставленная в середине XVIII века церковь выделилась в окружающем пейзаже. Это так. Ведь действительно, вы едете-едете, плоская равнина, однако над ней как-то поднимается крохотная церквушечка. И вот надо представить себе, какая же была прекрасная вот глазомерка, какая вот, вот видение ландшафта было у мастеров, чтобы они действительно угадали, что надо ставить вот на этом месте, чтобы церковь действительно господствовала в пейзаже. Не буду спорить с Артуром Адамовичем, потому что он считал, что церковь построена неправильно, и что мастера неправильно ее сориентировали. Парадную часть, ту, которая выходит на село, украсив на сельскую улицу, это южный, получается, фасад, сравнительно бедно, северный, который выходит на кладбище, украсив богаче. Здесь, знаете, с тех пор, с 18 века много воды утекло. И что тогда было сельской улицей, что тогда было кладбищем, и, пожалуй, мы не знаем. Но сейчас, подходя к этой церкви, вы увидите интересную особенность. Но ее видят только те, кто, конечно, привык смотреть на такие детали. Для нас все военные разрушения — это такая, скорее уже, легенда. Вот давно была война, вот все было сожжено, уничтожено, разбито, а потом восстановилось. В Лугах очень хорошо видны следы войны. Опять-таки, если смотреть целенаправленно на эти следы, мы сразу увидим, что именно с северной стороны несколько очень характерных попаданий снарядов и следов пулеметных очередей на фасаде церкви. Там пробито окно в барабане или вот в этом маленьком восьмерике. Характерно попадание в колокольню, в нижний ярус, прямо вот на уровне, где, очевидно, совершенно мог быть немецкий пулеметчик или наблюдатель. Опять же, след пулеметной очереди и еще попадание 2 или 3 в районе окон внизу. Ну, то есть видно, что по церкви стреляли, причем стреляли метко. Это не всегда видно. В некоторых храмах, которые вот тоже были в зоне боев, такого нет. Здесь по церкви видно, что стреляли. И надо же вот такому случиться, что мы знаем до деталей, кто стрелял и в каких обстоятельствах. Дело в том, что вокруг этого места, ну, его нельзя миновать. Аполье у Лугов нельзя миновать, когда вы едете в Торопец, в Андреаполь из Осташкова. Нельзя было миновать это Аполье и в 1942 году, когда началось, как раз на Рождество 1942 года, 7 января, грандиозное советское наступление 4-й ударной армии с рубежа Верхневолжских озер. Это было одно из самых успешных наступлений. Армия генерала Еременко освободила Пена, Охват, Андреаполь, прошла по немецким тылам до 250 километров, где-то даже больше, вплотную охватив, ну, вообще почти всю западную часть Тверской области она освободила. Ее части подошли с западной стороны чуть ли не к Вележу, а с восточной стороны к Ржеву. То есть вот такая огромная полоса прорыва, и это наступление немцами уже осталось безнаказанным, не смогли ничего сделать с ним. Так вот, в бою за село Луги отличился танковый экипаж Героя Советского Союза. Он получил героя именно за этот бой, Гаврила Антоновича Половченя. Это капитан тогда был, позже он получил звание майора, дожил до победы, был почетным гражданином города Андреаполя, человеком замечательным и легендарным. Весь его экипаж был награжден. Их танк КВ по случайности у них была повреждена рация, не получил приказа на отход, держаться ближе к наступающим порядкам пехоты, которая как раз залегла перед снежным рвом и валом, сделанным вот как раз на этом ополье. Представляете, каково было атаковать по глубокому снегу в 1942 году вот такую позицию, когда ты на ладони просто, а с церкви корректировали немцы, конечно, свой огонь. Вот. Танкам отдали приказ оставаться в порядках пехоты, чтобы она могла отойти. Половчин этот приказ не услышал, его танк прорвался вперед, пробили вот эту стену снеговую, насыпанную немцами, ворвались в село, и вот эта внезапная атака, которая, в общем-то, была поддержана потом и нашими пехотинцами, она сыграла огромную роль в прорыве немецкой обороны. Единственная дорога тогда была, забита была многочисленными тыловыми немецкими колоннами. Вот ворвавшись на эту дорогу, танк просто раздавил все, что там можно было раздавить, внес страшную панику. Учтите, что стояли морозы, был январь, 16 января 1942 года. Вот поддержанная пехотой эта атака, она в подробностях известна, как происходило. Немцы, естественно, старались как могли танк остановить. У них не было противотанковых средств, но они бросались на танк совершенно героически со своей стороны. То есть пытались его, когда он заглох, пытались обмотать промасленным брезентом и поджечь. Но брезент наши танкисты сбросили. Бросали гранаты, естественно, пытались подорвать его минами. Ну, то есть вот все, что можно было сделать, они наши героически отбросили всех немцев, которые там это все, в общем, против них как-то так вот предпринимали такие действия, сами взяли в плен нескольких человек. Вот, и этот момент, когда в ходе вот этой атаки танк Половчение обстрелял главный узел обороны в Лугах, а, собственно говоря, это Троицкая церковь и была, вот этот вот эпизод отразился на стенах храма просто как в книге. Такого вы сейчас мало где увидите. Вернее, церквей-то разбитых много. Много в нашей области таких церквей. Но когда мы точно знаем, кто, когда и при каких обстоятельствах вот нанес храму вот такие вот повреждения, повреждения, кстати, не фатальные. Они не привели к какому-то разрушению этого здания. Многие годы после войны стояли на храме и крыши, и с кресты даже шпиль стоял до самого последнего времени на колокольне. То есть очень точно Половчин снял немцев оттуда. Ну, а на следующий день был собственно, взят и районный центр, город Андреаполь. Это было очень большое достижение, и отмечали его не только в газетах там армейских, но отметили и центральные газеты как одно из важных таких достижений всего зимнего контрнаступления Красной Армии. Половчиня получил героя, остальные трое членов экипажа получили различные награды. Собственно, механик-водитель Пушкарский получил орден Ленина, остальные двое, Гольцман и Бондаренко, получили Красную Звезду. То есть это такая вот... В данном случае эпизод был такой прогремевший, его на всю страну. И вот мы сейчас можем с вами видеть в Лугах след вот той давней-давней истории, которой, знаете, сколько уже исполняется лет? Уже 80 лет со дня, в общем, взятия, освобождения Пеновской земли, Андреапольской земли, Торопца. Это все вот, соответственно, январь 42-го года. Но храм, к сожалению, по-прежнему остается в таком вот неухоженном, полуразбитом состоянии. Вот неожиданно. С одной стороны, все про него знают, что это там вот совершил подвиг Герой Советского Союза, экипаж танковый, экипаж Половчиня. Да, с другой стороны, на храм как-то сил не хватает. Он маленький, его несложно законсервировать, несложно ему помочь, несложно придать ему форму, облик, который бы позволил храму пережить и дальше не одно десятилетие, может быть, дойдет дело и до его настоящей реставрации. Вот. Но мне хочется, чтобы консервация как можно быстрее произошла, потому что это действительно, еще раз повторюсь, памятник и архитектуры, и памятник истории. Спасибо. С вами был Павел Иванов. До свидания.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.